Господ обнюхал фонарный столб.
— Трехногий шеп снова заболел, — сообщил он. — И Вилли Молокосос вернулся в город.
Для настоящего пса столб или фонарь на оживленном перекрестке — это своего рода календарь событий. — Где мы? — спросила Ангва. По следу старикашки Рона идти было трудно. Его перебивали другие запахи.
— Где-то в тенях, — откликнулся господ. — Судя по ароматам, в переулке нежности.
Он обнюхал землю.
— А, вот он где!
— Ю! Господ!
Голос был низким, хриплым и походил на шепот, к которому примешали чуть-чуть песочка. Он донесся откуда-то из переулка.
— Чё у тебя за подруга, господ, в натуре?
Раздалось гнусное хихиканье.
— А, — сказал господ, — привет, ребята.
Из переулка показались два пса. Они были просто огромны. Породу определить не представлялось возможности. Один из них был иссине-черным и выглядел как помесь питбультерьера с мясорубкой. Второй выглядел как пес, которого почти наверняка зовут Крутым. Верхние и нижние клыки его были настолько большими, что он смотрел на мир сквозь некое подобие решетки. Он тоже был кривонок, но упоминать об этом было бы серьезной, если не смертельной, ошибкой. Хвост господа нервно завибрировал.
— Это мои друзья. Черный Роджер и...
— Крутой, — предположил Ангва.
— Откуда ты знаешь?
— Удачная догадка. Два пса обошли их с двух сторон.
— Вау!
— ухмыльнулся Черный Роджер.
— И что это за сестричка?
— Ангва, — ответил господ. — Она
волкодав. Закончила за него Ангва. Псы кружили вокруг них с голодным видом.
— Большой Фидо, они в курсах?
— поинтересовался Черный Роджер.
— Я как раз хотел, —
начал было господ.
— Я въехал,
— перебил его Черный Роджер.
— Что ж, придется вам проковылять кое-куда с нами. Сегодня как раз вечер гильдии.
— Конечно, конечно,
— поспешил согласиться господ.
— Никаких проблем!
— Я справилась бы с любым из них, — подумала Ангва, — но не с обоими одновременно. Вервольфы обладают невероятной ловкостью и такой силой челюстей, что могут мгновенно вырвать у человека сонную артерию. Ее отец частенько так шалил, что очень раздражало мать, особенно если он делал это перед обедом. Но Ангва предпочитала вегетарианскую диету.
— Я!
— выдохнул Крутой прямо ей в ухо.
— Ни о чем не беспокойся,
— простонал господ.
— Я и Большой Фидо. Мы такие закадычные.
— Что ты там пытаешься сделать со своей лапой? Скрестить когти? Вот уж не думала, что собаки способны на такое.
— Ты права,
— с несчастным видом откликнулся господ. Из теней появлялись другие собаки. Ангву и господа то ли провожали, то ли вели по дорожкам, которые были даже не проулками, скорее щелями между стен. Наконец они вышли на какое-то открытое место, смахивающее на двор-колодец, в который едва проникал свет. В одном углу валялась огромная бочка с куском одеяла внутри. Рядом сидели и чего-то определенно ждали разного рода псы. У некоторых был только один глаз, у других одно ухо, но у всех были шрамы, и у всех были зубы.
— Вы,
— сказал Черный Роджер,
— здесь тусуйтесь. — И не пытайтесь сделать лапы,
— добавил Крутой.
— Очень неприятно, когда жуют твои внутренности.
Ангва опустила голову до уровня господа. Маленькая дворняга вся дрожала.
— Ты куда меня притащил? — прорычала она. — Это же гильдия собак, стая бездомных псов.
— Не говори так. Они вовсе не бездомные.
Господ испуганно огляделся.
— В гильдию всяких шавок не берут. — Нет, поверь мне, эти собаки...
Он понизил голос до шепота.
— Были плохими.
— Плохими?
— Очень плохими. — Ах ты, паршивец! Пинка тебе! — Плохой пес!
— забубнил господ как молитву.
— Каждая собака, которую ты видишь, все они сбежали. Сбежали от своих хозяев.
— Всего-то навсего?
— Всего-то? Ну да. Этого что, мало? Впрочем, ты же не совсем собака. Ты не понимаешь. Не знаешь, что это за жизнь. А большой Фидо, он сказал им, — сбросьте ваши оковы, — сказал он. — Укусите длань вас кормящую. Восстаньте и завойте. Он дал им гордость,
— продолжал господ. И в голосе его чувствовалась смесь страха и восхищения.
Он сказал, что каждая собака, в которой не будет обнаружен дух свободы, станет мертвой собакой. На прошлой неделе он убил добермана только потому, что тот завилял хвостом проходившему мимо человеку.
Ангва оглядела собак. Все они были косматыми и неухоженными, и каким-то странным образом они совершенно не походили на собак. Был среди них маленький и достаточно изящный пудель, сохранивший следы стрижки, а также декоративная собачка с остатками попоны из шотландки на плече. Эти собаки не бегали по двору и не ссорились. Кроме того, у них был одинаковый сосредоточенный вид, который она раньше уже встречала, но не у собак. Господа била крупная дрожь. Ангва незаметно подошла к пуделю. Под свалявшейся шерстью она заметила ошейник, украшенный стекляшками.
— Этот большой Фидо, — спросила она. — Какой-нибудь волк или кто похожий?
— Все собаки. Волки в душе, — гордо ответил пудель. — Но цинично и грубо лишенные своей судьбы, благодаря махинациям так называемого человечества.
Пудель явно кого-то цитировал. — Это большой Фидо, — так сказал, — высказало предположение Ангва. Пудель повернулся к ней, и Ангва впервые увидела его глаза. Они были красными и совершенно безумными. Существо с такими глазами способно убить кого угодно. Безумие, настоящее безумие, проламывает кулаком даже самую толстую стену.
— Да,
— ответил большой Фидо. Он был нормальной собакой. Стоял на задних лапках, валялся на спине, ходил рядом и приносил брошенные палки. Каждый вечер его выводили на прогулку. То, что с ним произошло, не сопровождалось никакой вспышкой света. Он просто лежал в своей корзинке и думал о своей кличке, а звали его Фидо. И еще он думал о подстилке с надписью «Фидо» и миске с надписью «Фидо», но с особой грустью он думал об ошейнике с надписью «Фидо». А потом что-то щелкнуло в его голове, и он сожрал подстилку, покусал хозяина и выпрыгнул на улицу через окно кухни. Там он встретил лабрадора в 4 раза крупнее себя, который сначала посмеялся над его ошейником, но уже через 30 секунд бежал жалобно скуля. И это было только начало. Иерархия собак достаточно проста. Фидо задавал вопросы, обычно приглушенным голосом, потому что одновременно кусал чью-то лапу, пока не добрался до вожака самой большой стаи одичавших бездомных собак. Народ, то есть собаки, до сих пор рассказывает о схватке между Фидо и брехливым безумцем Артуром, ротвейлером с одним глазом и очень дурным характером. Обычно животные не дерутся насмерть. Всегда можно сдаться и выйти из боя. Но победить Фидо было невозможно, потому что он был очень маленьким воплощением жестокости в ошейнике. Он висел на разодранной в клочья шкуре брехливого безумца Артура, пока тот не сдался, после чего к собственному, превеликому изумлению, убил его. Фидо обладал какой-то необъяснимой решимостью. Его можно было колошматить кувалдой в течение 5 минут, но то, что от него осталось, все равно бы не сдалось. И к нему ни в коем случае нельзя было поворачиваться спиной, потому что у большого Фидо была мечта.
— Проблемы? — спросил Мурков.
— Этот тролль оскорбил гнома, —
заявил гном Рукисила.
— Я слышал, как исполняющий обязанности констебля Детрит отдал приказ младшему констеблю Хрольфу Пижаме, — возразил Моркоу. — Что в этом плохого?
— Он тролль!
— Да.
— И он оскорбил гнома!
— На самом деле
— Это была одна из форм приказа,
— попытался объяснить сержант Колон.
— Этот проклятый тролль спас мне сегодня жизнь!
— закричал Дубинс.
— Зачем?
— Зачем?
— Затем, что это была моя жизнь. Вот зачем. Я к ней очень привязан.
— Я не хотел сказать.
— Ты просто заткнись, оборуки сила. Что ты вообще понимаешь, гражданский? Почему ты так глуп? О нет, я слишком мал для всего этого дерьма.
В дверях возникла тень. Углеморт был практически горизонтальным, а немногие вертикальные поверхности были испещрены трещинами. В глазах его горели подозрительные алые искорки.
— Вы его действительно отпускаете?
— взвыл гном.
— У нас нет никаких оснований держать этого тролля взаперти, —
пожал плечами Мурков.
— Тот, кто убил господина Крюкомолота, был нормального роста, поэтому и смог войти в дверь его мастерской. Тролль просто не пролез бы в косяк.
— Но все знают, что он плохой тролль!
— завопил руки сила.
— Я ничего не сделал! — откликнулся Углеморт.
— Нельзя его просто так отпускать, капрал! — прошипел Колон. — Вся эта гномья толпа моментально набросится на него.
— Я ничего не сделал! — повторил Углеморт.
— Согласен, сержант. — Исполняющий обязанности констебля Детрит.
— Сэр,
приведи его к присяге и запиши в стражу.
— Я ничего не сделал.
— Так нельзя!
— заорал гном.
— Не хочу я ни в какие стражи! — проворчал Углеморт.
Моркоу наклонился к нему.
— Здесь больше сотни гномов, — прошептал он, — и все с большими топорами.
Углеморт заморгал.
— Я вступаю.
— Приведи его к присяге, исполняющий обязанности констебля.
— Прошу разрешения призвать еще одного гнома, сэр, для сохранения паритета.
— Разрешаю, исполняющий обязанности констебля Дубинс.
Наконец Моркоу снял шлем и вытер лоб.
— Кажется, больше проблем нет, — сказал он.
Толпа молча смотрела на него. Он широко улыбнулся.
— Все могут расходиться.
— Я ничего не сделал.
— Да, но...
— запинаясь, проговорил руки сила.
— Если старину Крюкомолота убил не он, то кто это сделал?
— Я ничего не сделал.
А следствие продолжается.
— Ага, не знаешь.
— Но я выясняю.
— Да? И когда же ты это выяснишь?
— Завтра.
Гном замялся.
— Ну, хорошо, — сказал он крайне неохотно. — Завтра. Надеюсь, это действительно случится завтра.
— Вот и договорились, —
кивнул Моркоу. Толпа и в самом деле начала расходиться. По крайней мере, она приобрела меньшую плотность. Тролли, гномы и люди, если они настоящие жители Ангмарпорка, не уходят, пока уличное представление не закончится. Исполняющий обязанности констебля Детрит, раздувшись от гордости и почти не касаясь костяшками земли, оглядел свое войско.
— А теперь слушайте сюда, ужасные тролли!
Он помолчал, пока очередная мысль не заняла свое место.
— Слушайте сюда и сейчас! Ты в страже, малыш! Это работа с возможностями. Я делал ее всего 10 минут, а меня уже повысили. А еще я получил образование и обучение для хорошей работы на гражданке. Это ваша дубинка с гвоздем. Вы будете есть ее, вы будете спать на ней. Когда Детрит скажет подпрыгнуть, вы спросите, какого цвета? Все будем делать по числам, а чисел у меня много.
Я ничего не сделал.
— Пора умнеть, Углеморт! У тебя в ранце пуговицы фельдмаршала!
— Я ничего не брал!
— А теперь покажите-ка мне 32! Нет, лучше 64!
Сержант Колон потер переносицу.
— Мы живы, — подумал он. Тролль оскорбил гнома в присутствии других гномов. Углеморт, а по сравнению с ним Детрит... Сам господин невинность на свободе
и стал стражником. Моркову вырубил майонеза. А еще Моркову сказал, что до завтра мы все выясним, а уже стемнело. Но мы живы. Капрал Моркову совершенно чокнулся. Но лайте, собаки. Эта жара сводит всех с ума. Ангва слушала вой других собак и думала о волках. Она пару раз бегала со стаей и неплохо разбиралась в жизни волков. Эти собаки волками не были. Волки в целом миролюбивые и простые существа. Их вожак чем-то походил на Моркову. Моркову гармонировал с городом так же, как волчий вожак с лесом. Собаки сообразительнее волков. Волкам разумность ни к чему. У них хватает других полезных черт характера. Но собаки разумностью наградили их люди, хотели они того или нет. А еще собаки намного более жестоки, чем волки. Этим тоже наградили их люди. Большой Фидо пытался организовать своих бездомных собак в то, что непосвященному могло показаться волчьей стаей, в своего рода косматую машину для убийства. Она огляделась. Большие собаки, маленькие собаки, толстые собаки, тощие собаки. И все они горящими глазами смотрели на державшего речь пуделя. Речь была о судьбе, о дисциплине, о естественном превосходстве собачьей расы.